Берегу фигуру. Уважаемый слушатель, переносим вас в Одессу конца 19 века, на улицу Дерибасовская, 10. Напротив друг друга стоят два красивых здания – городской театр и ресторан Цезаря Атона, который появился в Одессе с приездом в город Ришелье. Заведение Атона было известно за пределами города своей кухней и высокими ценами. В ресторане бывал свои годы и Пушкин. Над рестораном находится отель. Именно к этому зданию направляется пара, вышедшая из театра. Дама бальзаковских лет, изящно одетая и твердо уверенная в себе, вела беседу. Юноша, походивший на гимназиста, напротив, держался простовато и неуверенно. Пара вошла в ресторан и, выбрав столик, явно ожидала метродотеля. Молодой человек отвлекся своими мыслями, перестав слушать болтовню своей спутницы.
До конца месяца у меня оставался примерно рубль серебром, а скромный обед, конечно же, не мог стоить дороже 15 копеек. Если обходиться без кофе и других излишеств, то этих денег мне бы вполне хватило до очередного отцовского перевода. Она, конечно, прелестна, но ее возраст и излишняя полнота едва ли способна была разбудить сокрушительную страсть во мне с первого взгляда. После необъяснимого для меня самого знакомства с этой дамочкой в театре, мы пошли по ее предложению в этот самый дорогой ресторан города. К тому же я был еще слишком молод и не научился женщинам говорить «нет».
Мысли юноши прервал официант, подошедший к столику и протянувший меню. У молодого человека побледнело лицо. Его незаметный на первый взгляд горбик на носу вмиг стал явно выражен. Уловив испуг кавалера, дама пришла ему на помощь.
«А я никогда не обедаю».
«Вы меня обижаете».
«Я никогда плотно не обедаю. Не больше одного блюда. По-моему, люди в наше время слишком много едят. Интересно, есть ли у них мидии?»
Для мидий был еще не сезон, и в карточке они не значились. Но юноша все же спросил у официанта, с явной надеждой на отрицательный ответ.
«Скажите, нет ли у вас мидий?»
Официант кивнул положительно.
«Я заказал своей спутнице мидии по-одесски». Официант спросил у нее, не подать ли что-либо дополнительно, пока готовится заказ.
«Нет-нет, я никогда плотно не обедаю. Берегу фигуру. Ну, разве если у вас есть... икра? От икры я не отказалась бы».
У меня ёкнуло сердце. Я знал, что икра мне не по карману. Но как я мог признаться в этом? Я сказал официанту, чтобы он непременно подал икру. Для себя я выбрал самое дешевое блюдо. Голубцы с мизинчик.
«Зачем вы берете голубцы с мясом? Не понимаю, как можно работать после такой тяжелой пищи. А я против того, чтобы перегружать желудок».
Дамочка уплетала за обе щеки мидий по-одесски, аристократически подняв мизинчик. Пальчики же молодого одессита, напротив, начинали подрагивать. Теперь предстояло выбрать вино.
«А я ничего не пью за обедом».
«Я тоже».
«Ну, кроме белого вина. Белые французские вина, знаете, такие легкие и очень хороши для пищеварения».
«Какое вы предпочитаете?» Спросил я все еще любезно, но без лишней восторженности.
Она блеснула своими ослепительными зубами. Их белизна совпадала с цветом лица ее спутника.
«Мой доктор мне ничего не разрешает пить, кроме шампанского».
«Я заказал полбутылки. при этом небрежно заметив, что мой доктор категорически запрещает мне пить шампанское.
Что же вы тогда будете пить?
Воду. Она ела икру, она ела мидии, она пила шампанское. Она непринужденно болтала об искусстве, литературе, музыке. А я сидел и подсчитывал, сколько мне придется платить. Когда принесли мое заказанное блюдо, она принялась за меня всерьез.
Я вижу, вы привыкли плотно обедать.
И совершенно напрасно. Берите пример с меня. Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо.
А я и собираюсь есть только одно блюдо.
Официант опять подошел к молодым людям с карточкой. Она грациозно от него отстранилась.
Нет-нет, я никогда много не обедаю. Фигура. Так, погрызу что-нибудь. Да и то скорее как предлог для беседы. Я просто не в состоянии проглотить больше ни кусочка. Ну, разве что икру из синих. Зайти в ресторан «Цезаря» и не попробовать фирменное блюдо. Ха, это просто преступление.
Сердце у меня упало. Я видел эти баклажаны на привозе. Они были ужасно дороги. Не раз у меня текли слюнки при виде их. «Мадам желает знать, нет ли у вас икры из баклажанов?» — спросил я у официанта. Я напряг всю свою волю, чтобы заставить сказать его «нет». Но эта круглая пасторская физиономия расплылась в радостной улыбке. И он заверил меня, что у них всегда в наличии их фирменное блюдо. И оно просто чудо.
Я ни капельки не голодна. Но если вы настаиваете, то, пожалуй, я съем немножко.
Юноша сделал заказ.
А вы разве не хотите?
Нет, я баклажаны не ем.
Да-да, многие их не любят. А все только потому, что вы много едите мяса. Это портит вкус.
Пока пара ждала, когда приготовят заказ, лицом кавалера овладел страх.
Я уже не спрашивал себя, хватит ли мне денег до конца месяца. Я думал о том, как бы только оплатить по счету. Какой позор, если не хватит нескольких копеек. И придется занять их у моей гости. Нет, об этом не могло быть и речи. Я знал точно, сколько у меня есть, и решил, если счет превысит мою сумму, я опущу руку в карман и с возгласом вскочу на ноги и закричу, что у меня украли кошелек. Будет очень неловко, если у нее тоже не окажется денег. Тогда останется одно – предложить в залог свои часы, а потом вернуться и оплатить по счету.
Появилось фирменное блюдо.
Я следил, как эта женщина самозабвенно поглощает бутерброд за бутербродом. Казалось, вся ее фигура подсела на дрожжи. Наконец баклажаны исчезли. «Кофе?» – спросил я.
«Да, пожалуйста, кофе и пирожное».
Мне уже нечего было терять. Я заказал кофе себе, а ей кофе с пирожным.
«Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда следую. Человек должен вставать из-за стола с таким ощущением, что он еще не вполне насытился».
«А вы еще голодны?»
«Нет, что вы, я не голодна. Я вообще не ем плотно. Утром я выпиваю чашку кофе, потом обедаю, а на второй завтрак так, перекушу самую малость. Я имела в виду вас».
«А, понимаю». И тут случилось нечто ужасное. В то время, как мы ждали кофе, к нам подошел метрдотель и с угодливой улыбкой на лице нам протянул большую корзину с персиками. У них был румянец невинной девушки, у них было все богатство даров крымского пейзажа. Но откуда они взялись в это время в Одессе? Один бог знает, сколько они стоят. Я тоже узнал это несколько позже, ибо моя гостья, не прерывая беседы, рассеянно взяла из корзины персик.
Вот видите, вы набили желудок мясом и больше не в состоянии что-либо съесть. А я только слегка перекусила и теперь с удовольствием съем персик.
Принесли счет.
Я уплатил, но у меня едва-едва осталось на чаевые. Взгляд ее на мгновение задержался на жалких копейках, оставленных мною для официанта. Она, конечно же, сочла меня скрягой.
Дама бальзаковских лет и гимназист еврейского происхождения вышли из ресторана.
Берите пример с меня. Никогда плотно не обедайте.
Я сделаю еще лучше. Я целую неделю не буду обедать. И буду беречь фигуру, как вы.
Шутник!
Весело воскликнула она, вскакивая в экипаж.
Вы настоящий шутник!
Уважаемые слушатели, в радиоспектакле «Берегу фигуру» принимали участие Лариса Туминская в роли дамы бальзаковских лет и Дмитрий Холодович в роли молодого гимназиста. Озвучила спектакль Елена Богоявленская. Автор сценария и звукорежиссер Лариса Туминская.